новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Можно ли считать политическими протесты жителей города Спутника Пикалево в Ленинградской области? Журналистка и правозащитник Елена Маглеванная просит политического убежища в Финляндии. Transparency International опубликовала очередной доклад об уровне коррупции в России. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и очередная история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Депутаты от «Единой России» сегодня внесли в Госдуму законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево в Ленинградской области. Предприятия переживают финансовые трудности, их работа приостановлена, рабочим не платят зарплату. Вчера жители города в знак протеста блокировали федеральную автотрассу. Над этой темой работала сегодня корреспондент «Свободы» Вероника Баде.
Эксперты отмечают, что вчерашнее перекрытие федеральной трассы в Ленинградской области – самое масштабное за последнее время. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, сейчас стихийные волнения в Пикалево утихли, но ситуация в городе остается напряженной.
В результате перекрытия пикалевцами федеральной трассы 2 июня пробки растянулись до Череповца в сторону Вологды и почти до Волхова в сторону Петербурга. По словам главы местных профсоюзов Светланы Антроповой, многочасовое стояние на дороге не было связано с предстоящим экономическим форумом, а последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, стал эпизод у заводской проходной, куда приехали мэр города Сергей Вебер и представитель областного правительства. Рабочих так возмутил тон, в котором с ними разговаривает начальство, что они в едином порыве двинулись перекрывать трассу. На стихийный характер выступления указывает и председатель Ленинградской и Петербургской территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Стрелков.
Терпение на пределе, поэтому тут ждать можно все, что угодно сейчас.
Интересно, что милиция и ОМОН, которых прибыло достаточно, не трогали митингующих и даже охраняли от разъяренных автомобилистов. Представители властей, приезжавшие на трассу, пытались объяснить людям, что их проблема решается, но их каждый раз освистывали. Это и понятно, пикалевцев не устраивают предложения губернатора Ленобласти Сердюкова поискать работу по соседству, например, в Киришах, где есть только низкооплачиваемая работа и нет жилья для семейных людей. Пикалевцы требуют восстановить местное производство, считая его технологичным и востребованным. Но так ли это на самом деле? Говорит профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского университета Никита Ломагин.
В нынешних условиях нет спроса, ну, по крайней мере, в тех объемах, и запуск производства, наверное, в том виде, в каком он был, проблематичен.
По мнению Никиты Ломагина, проблема Пикалева характерна и для других моногородов России.
Кризис показал, что инфраструктурные объекты, они должны находиться под контролем власти. В противном случае она вот демонстрирует полную импотенцию в условиях этого кризиса.
Сами пикалевцы ждут, что к ним со дня на день приедет Владимир Путин. Но официального подтверждения подобных планов премьер-министра пока нет.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, отмечает, что градообразующие предприятия и моногорода – это очень серьезная проблема российской экономики.
Это остатки советской экономики. Прошло 20 лет почти с момента исчезновения Советского Союза, но мы живем в основном в советской экономике. Таких городов у нас несколько сот. Силу изменения конъюнктуры, внутренней, внешней, нашего кризиса, просто стало производство. Либо действительно неэффективные собственники, которые не смогли приспособиться к кризису, вот как господин Дерипаска в частности, из-за чего в Пикалево вся эта ситуация. Это большая, большая и очень тревожащая всех проблема. Если завод закрылся, и завод закрылся навсегда, то люди, которые живут в этом городе, они должны, конечно, при помощи государства, а они должны из этого города уехать, потому что им должны быть предоставлены где-то новые рабочие места, возможность поменять жилье. Это целые большие программы, которые в принципе вот и нужно было бы делать. Мы этот момент упустили. И сейчас, конечно, из-за таких стихийных выступлений, которые не только в Пикалево, но эти выступления уже по стране идут несколько месяцев, там, конечно, ситуация сложная, надо решать в режиме скорой помощи.
А национализация, на ваш взгляд, таких предприятий может помочь?
Нет, это не выход. Допустим, вот Пикалево, там вот эти три предприятия. Хорошо, сейчас государство берет на себя все долги, которые там есть, весь неэффективный менеджмент, который там есть, устаревшее, возможно, оборудование. Для этого нужны большие деньги, во-первых, инвестиции государственные, во-вторых, нужен менеджмент. У государства, у нашего, такого количества менеджмента, чтобы в городе Пикалево наладить дело на глиноземном заводе, нет. Это путь только в сторону какого-то временного облегчения. Ну да, государство, пока у него есть деньги, кстати говоря, они достаточно скоро кончатся, и тогда государство может, к сожалению, превратиться в неэффективного собственника, у которого будут долги перед тем же самым населением. Продукция, которая там будет производиться, она может просто никому быть не нужной. А государственной экономике это очень опасно. Это путь в никуда, это путь к российской отсталости навсегда.
Говорил Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития. Насколько успешно справляется российское правительство с ситуацией в условиях экономического кризиса? Об этом Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Вот операция с девальвацией рубля была слишком затянута, хотя все равно необходима. К удаче можно отнести стабилизацию рубля. И обязанность правительства, конечно, помогать тем, кто попадает в трудную ситуацию. В этом смысле вопросы национализации предприятий в Пикалево у меня лично вызывает большое сомнение. Сам по себе ход, который состоит в том, что нужно спасать предприятия для того, чтобы спасать там рабочие места, у меня вызывает сомнения. Я бы предпочел другой вариант, когда, может быть, и нужно было бы спасти какое-то одно из этих предприятий. Ну, во-первых, обеспечить какие-то минимальные доходы по безработице, пособия и так далее. А во-вторых, это содействие малому бизнесу и содействие тому, чтобы люди сами старались что-то сделать. Попытки чуть что сразу взваливать все бремя на государство мне представляется ненужным и опасным.
А какие еще меры по борьбе с кризисом были бы, на ваш взгляд, эффективны?
Ну, я считаю, что самая главная мера, которая была необходима для борьбы с кризисом и выхода из него, это снижение инфляции. Потому что выход из кризиса, он в значительной степени обусловлен тем, что была достаточно низкая инфляция, которая позволила бы установить процентные ставки по кредитам на уровне посильном для предприятия. Если инфляция 3-4%, то это возможно. Если она 13-14, то невозможно, это создает колоссальные риски в экономике. Пока с инфляцией наше правительство не справляется.
А как, по вашему мнению, можно решать проблему моногородов, градообразующих предприятий?
Либо вы их перепрофилируете, либо вы загружаете их заказами. Для России исключительно перспективное направление – это развитие науки. Моногорода во многих случаях – это города научные, и можно было бы их поддержать, развивая в них как раз такие перспективные направления. В некоторых случаях надо закрывать и давать людям возможности финансировать их перемещение в другие регионы.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, отмечает, что в ситуациях, когда закрываются градообразующие предприятия, хорошим выходом может быть создание специальных курсов для рабочих, где они могли бы получить более востребованные специальности. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева будет передано другому суде, сообщил представитель семьи Евлоевых Мусаплиев. Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантикой, не исключают, что не удастся обнаружить бортовые самописцы с аэробуса А-330. Сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объявили сегодня голодовку, требуя погасить долги по зарплате. Премьер-министр России Владимир Путин находится в Финляндии с рабочим визитом. Главные темы переговоров – вопросы торгово-экономического сотрудничества. На Украине арестованы двое подозреваемых в причастности к взрывам в помещении Ощадбанка в Мелитополе 2 июня. Вице-премьер Александр Турчинов заявил, что при двух взрывах были ранены более 20 человек. В Грузии лидеры оппозиции подписали хартию обязательств. Документ представляет собой свод демократических требований к партиям и политикам, которыми они должны руководствоваться в случае отставки президента Михаила Саакашвили и их прихода к власти. Все наши новости всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Я напомню, что 2 часа назад мы беседовали вместе с моим коллегой Игорем Померанцевым. Есть ли так называемые российские темы, условно говоря, в свежей британской прессе?
Есть публикации о балете, об отношении к истории и реакция на текущие события. Газета Financial Times считает, что действия российскому Сбербанку вместе с канадской компанией Magna International действительно удастся приобрести дочернюю компанию General Motors, то Россия одержит впечатляющую экономическую победу в разгар кризиса. Газета Times считает, что эта сделка могла бы помочь России сделать прорыв в машиностроительной индустрии. В том же сегодняшнем номере Times напечатана статья, что жесткая визовая политика королевства подрывает ее репутацию в области культуры. Так, в ходе кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией было отказано в визе российскому пианисту Григорию Соколову в результате сорванного его концерта в Великобритании.
Игорь, насколько я вас понял, британская пресса отреагировала на новый подход к истории в России. Кто и что пишет об этом?
Еженедельник «Экономист» пишет о границе между пропагандой и свободной дискуссией в связи с решением президента Медведева учредить комиссию по надзору над фальсификацией истории. Я приведу несколько цитат. «Глупо было бы ожидать, что российская и западная интерпретация истории могла бы совпадать. Например, британская и французская версии двусторонних отношений в школьных учебниках истории радикально разнятся. Английский школьник, читая о франко-британских войнах, может узнать о героических соотечественниках, которые одерживали одну победу за другой, но почему-то в итоге потерпели поражение». Ни одна из исторических версий не может быть окончательной, и табу в истории вообще неуместны. Например, в какой мере предательство Чемберленом Чехословакии толкнуло Сталина в объятия Гитлера? Кто виноват в неудаче Варшавского восстания? Польские повстанцы? Польское правительство в изгнании? Союзники или Советский Союз? Или другой вопрос. Следует ли генерала Краснова, сражавшегося на стороне Гитлера, приравнять генералу Власову? Десятки тысяч русских перешли на сторону Гитлера, руководствуясь самыми разными мотивами. Можно ли их сравнивать с эстонцами и латышами, которые штыками встретили советскую армию в 1944 году? Легче всего выбрать черно-белые краски, но как раз полутона могут пролить свет. Увы, Россию полутона не интересуют. Более того, Россия требует, чтобы другие страны отказались от поиска сложной истины. Она хочет облачить историю в советскую смирительную рубашку. За границей это вызывает неприятные ассоциации. К тому же на носу годовщины заключения пакта Молотова-Риббентропа, аннексии стран Балтии и Западной Украины, бойни в Катыни. Далее еженедельник «Экономист» пишет. Власти СССР не могли убедительно объяснить преступления Сталина даже в те времена, когда им полностью подчинялись средства массовой информации, а документы хранились в закрытых государственных архивах. Сейчас России придется еще трудней. Чем упрямее Россия, тем громче слышны голоса протеста из других стран. Для западной общественности эти голоса звучат слегка истерично, поскольку на Западе история – занятие скучное, но Россия выглядит еще хуже – дебоширом и вруном. Вывод британского еженедельника «Экономист».
Игорь, вы обещали рассказать о другой публикации, ну, не столь конфликтной, скажем так, а о публикации, имеющей отношение к культуре.
Да, к балету. Американский еженедельник «Нью-Йоркер» анонсирует гастроли в Нью-Йорке российской балерины Натальи Осиповой. Заметка называется «Русская душа». Наталья Осипова выступит вместе с американским театром балета 13 и 17 июня. Вот что они пишут. «Стоит русскому танцору стать профессионалом, как на него тотчас навешивают ярлык. Если ты умеешь высоко прыгать, то танцуй партию Китри в Дон Кихоте». Артистам балета в тягость эти ярлыки. 23-летняя Наталья Осипова, пока еще кровь с молоком, дебютировала в Большом театре, когда ей было 17. Ее сразу же окрестили танцующим вулканом. Она динамична, жизнерадостна, вынослива и умеет очень-очень высоко прыгать. Потому, по ее словам, она бесконечно танцует китри, китри и снова китри. Ну что ж, в Нью-Йорке мы увидим ее страдающей Жизель, заключает американский еженедельник «Нью-Йоркер».
Напомню, что мы беседовали с моим коллегой Игорем Померанцевым о самых интересных публикациях в свежих, преимущественно британских, но также и американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Адвокат Михаил Трепашкин выступил с обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на случаи преследования журналистов. Конкретно речь идет о судьбе Елены Магливанной, журналистки, которая попросила политического убежища в Финляндии в связи с опасением за свою жизнь. Она написала ряд репортажей о пытках в колонии чеченца Зубара Зубайраева, после чего на ее электронный адрес стали поступать угрозы от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Елена Магливанная в своих репортажах вступилась за чеченца Зубайра Зубайраева, которого в августе 2007 года Верховный суд Чеченской Республики признал виновным по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное приобретение и хранение оружия». Зубайраеву дали 5 лет строгого режима и направили для отбывания наказания в колонию Волгоградскую область. Магливанная написала несколько статей, в которых говорила о жестоких пытках, избиениях, которые, по ее данным, устроили сотрудники колонии. 14 мая суд Кировского района Волгоградской области удовлетворил исковое заявление Федеральной службы исполнения наказаний, признав журналистку виновной в распространении недостоверной информации, порочащей честь и достоинство ведомства, и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а также обязал разместить в средствах массовой информации опровержение. Для дачи показаний самого Зубайраева в суд вызвать отказались, а фотографии, на которых видны последствия избиений и пыток заключенного, помочь журналистке не смогли, говорит Елена Магливанная.
Я отказываюсь платить компенсацию и писать опровержение, потому что считаю, что я абсолютно была права, и этого человека действительно пытали. Но за отказ от этого мне грозит уголовное дело. Речь идет о Зубайре Зубайраеве. Я писала в публикациях, что на нем издевались, его пытали в колонии Лео-15 города Волгограда. Там он был жестоко избит, практически доведен до смерти, и это суд посчитал несоответствующим действительности, хотя даже на суде все свидетели говорили в нашу пользу. И все записи, материалы тоже были в нашу пользу, но тем не менее суд вынес решение, что это не соответствует действительности, и я обязана принести извинения сотрудникам колонии. Возвращение в Россию является угрозой для моей свободы, возможно, и для моей жизни.
25 мая Елена Магливанная отправилась в Хельсинки на финско-российский гражданский форум 2009. Там она приняла решение попросить политическое убежище в связи с тем, что в ее адрес неизвестные начали направлять угрозы. Интересы Елены Магливанной в суде представляет адвокат, начальник общероссийской общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией» Михаил Трепашкин.
Свидетель, что путь этот был для нее очень-очень непростым. У нее эта ситуация возникла довольно-таки давно, когда начали раздаваться угрозы за ее публикации, сказали, все равно тебя посадят, либо будете привлечены как-то к ответственности. И в конце концов, в Финляндии, когда она оказалась, на форуме, где опять поднимались все вот эти вопросы, она решилась остаться там, чтобы могла продолжить журналистскую свою деятельность, могла более свободно писать, не опасаясь таких вот преследований.
Адвокат журналистки, ее сторонники и друзья намерены направить в адрес президента и премьера открытое письмо с целью привлечь внимание к этой проблеме. По словам Михаила Трепашкина, Россия занимает 3-е место в мире по количеству людей, которые бегут за границу с целью получения политического убежища. Всему виной российское правосудие, считает адвокат. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к культурным новостям. С 19 по 28 июня в Москве пройдет 31-й Московский международный кинофестиваль. Программа уже объявлена. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Благодать, наконец, не зашла на кинематографистов. Александр Глутва назвал работу по организации фестиваля спокойной и дружной. А продюсер фестиваля Леонид Верещагин успокоил собравшихся. Никто не откажет в аккредитации журналистам, выступавшим не на стороне Никиты Михалкова. Напомним, что он еще и президент кинофестиваля.
Никаких непреодолимых противоречий нету между гильдией киноведов и кинокритиков и лично между президентом Московского кинофестиваля и председателем правления Союза кинематографистов Михалковым. Этого нету, потому что, что касается фестиваля, то у нас все члены отборочной комиссии – это выдающиеся наши киноведы и кинокритики. Члены отборочной комиссии придерживаются разных полярных взглядов на деятельность Союза кинематографистов в том числе, и это нормально. И критика того, что происходит в Союзе, в нашем обществе, а в частности и руководителей Союза – это тоже нормальное явление. Мы лишь говорили о том, что ненормальна та форма, в которой зачастую отдельные члены гильдии, в том числе киноведов и кинокритиков, позволяли себе высказываться и относительно деятельности Союза, всего кинематографического сообщества и Никиты Сергеевича Михалкова лично. Это разные вещи. Чтобы не возникало никаких дальнейших недоразумений, а Московский фестиваль, он для всех, он для, да, это наш общий фестиваль, то я предлагаю отдельно... Вот, гильдии киноведов и кинокритиков, просто концентрируя на этом внимание, просто подать заявку.
Глава отборочной комиссии Кирилл Разлогов заверил, что, несмотря на ситуацию с гильдией киноведов и кинокритиков, президент которой Виктор Матизин снят с должности решением дружных и спокойных делегатов внеочередного чрезвычайного съезда Союза кинематографистов, жюри российской кинокритики будет сформировано.
Я могу цинично ответить на первый вопрос, что премия российской критики, безусловно, будет. И, на мой взгляд, и тот факт, что картина Николая Досталя в конкурсе Московского фестиваля свидетельствует о том, что фестивальная жизнь, я бы сказал так, не развивается независимо от всех конфликтных ситуаций, которые возникают, но, тем не менее, в первую очередь преследует просветительские цели и цели, связанные с демонстрацией хорошего кино и с распределением призов тем фильмам, которые кажутся интересными, в том числе и отечественной критике.
Николай Досталь, режиссер фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное», попавшего в основной конкурс ММКФ, выступал против кандидатуры Никиты Михалкова на посту председателя Союза. Но вернемся к мирной теме. Россия на фестивале представлена еще двумя фильмами: «Чудом» Александра Прошкина по сценарию Юрия Арабова и «Палатой номер 6» Карена Шахназарова. От Украины лента Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». В ней снялись не только постоянные товарищи Муратовой, Рената Литвинова, Нина Русланова, Наталья Бусько и Георгий Делиев, но еще и Олег Табаков. Пока в основном конкурсе 16 картин, в перспективах 12. Кирилл Разлогов говорит, что в работе произошли изменения.
Мы решили придерживаться существующей в мировой практике среди крупных фестивалей, к которым, безусловно, относится московский, соблюдения принципа премьерности, от которого во имя качества отказались в свое время, поскольку существенных побед в качестве не было, а вот в премьерности мы много позиций потеряли, то здесь мы очень жестко придерживались и в конкурсной показе, и в конкурсе перспективы принципов международных и мировых премьер. Практически все картины, которые включены в этот список, у нас премьерный показ. И я думаю, что количество премьерных показов будет увеличиваться, несмотря на жесткое обострение борьбы между фестивалями за право представить первые показы фильма. Как и обычно, во внеконкурсном показе будут представлены наиболее крупные и знаменитые картины, в частности, те, которые одержали победу на недавнем Каннском кинофестивале, в том числе и скандальные картины, которые раньше мы с дрожью в коленках показывали на московском экране. Сейчас эта дрожь немножко утихла, поэтому предупреждаю заранее, что жестких и сильных эмоций будет много и в конкурсных, и во внеконкурсных показах.
На открытии Московского кинофестиваля покажут фильм «Царь» Павла Лунгина, он же возглавит международное жюри фестиваля. Закроется марафон картиной Майкла Мэна «Враги общества». На экраны США она выйдет только через 3 дня после московской премьеры. Говорят, это свидетельствует об интересе к российскому рынку. С ним, оказывается, все лучше, чем мы думали. Во всяком случае, бюджетное финансирование фестиваля увеличено со 190 до 220 миллионов рублей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева будет передано другому судье. Об этом сообщил представитель семьи Евлоевых Муса Плиев. Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантическим океаном, не исключают, что не удастся обнаружить бортовые самописцы с аэробуса А-330. Самолет упал в океан рано утром в понедельник. На его борту находились 228 человек. Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о национализации 3 заводов в городе Пикалево Ленинградской области. Во вторник жители Пикалева блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия предприятий. Сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сегодня объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате. По сообщению Иркутского профсоюзного объединения, в голодовке участвуют 42 человека. Премьер-министр России Владимир Путин находится в Финляндии с рабочим визитом. Главная тема переговоров – вопросы торгово-экономического сотрудничества. На Украине арестованы 2 подозреваемых в причастности к взрывам в помещении Ощадбанка в Мелитополе 2 июня. Вице-премьер Александр Турчинов заявил, что при 2 взрывах были ранены более 20 человек.
Действующий президент Молдавии Владимир Воронин утвердил исполняющую обязанности премьер-министра страны Зинаиду Гречаную на этот пост. Она должна сформировать новый состав правительства и представить его на утверждение парламента. В Грузии лидеры оппозиции подписали хартию обязательств. Документ представляет собой свод демократических требований к партиям и политикам, которыми они должны руководствоваться в случае отставки президента Михаила Саакашвили и их прихода к власти. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. Глава Аль-Каиды Усама бин Ладен обвинил Барака Обаму в том, что тот порождает ненависть к Америке среди мусульман. Арабский телеканал Аль-Джазира передал аудиозапись заявления, предположительно, бин Ладена. Генеральная прокуратура Армении получила доказательства того, что в ходе голосования на муниципальных выборах в Ереване на одном из избирательных участков использовались поддельные бюллетени. Начато расследование. Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты парламента Молдавии во второй раз сегодня не смогли избрать президента республики. Как и во время голосования 20 мая, представители оппозиционных фракций в полном составе бойкотировали голосование. Для утверждения кандидатуры президента необходим как минимум 61 голос, а коммунисты набрали 60. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Коммунисты и на этот раз не получили от оппозиции недостающий голос. На заседании второй раз на пост президента страны была представлена кандидатура премьер-министра Зинаиды Гречаны. В качестве необходимой по регламенту альтернативной кандидатуры выступил посол Молдавии в Российской Федерации Андрей Негуца. Все 60 коммунистов единогласно проголосовали за Зинаиду Гречаную. Председатель парламента Владимир Воронин по итогам подсчета голосов объявил, что так как в результате двух попыток избрания президента выборы были заблокированы оппозицией, он обязан назначить досрочные выборы. Лидер Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат в своем выступлении на заседании парламента после подсчета голосов отметил: «Очевидно, что все общество было очень заинтересовано в событиях, происходящих здесь сегодня. Сигналы, которые мы получали от граждан, очень ясны. Они не хотят легитимизации фальсификации, не хотят, чтобы их голос пошел на поддержку авторитарного режима, который продолжает нарушать их права и свободы. Выборы прошли с нарушениями, а правление коммунистов является антидемократическим. Мы и в будущем намерены уважать и отстаивать принципы и ценности, которые мы разделяем с нашими избирателями. К сожалению, пропагандистская машина, запущенная властью, работает на полные обороты и пытается внушить гражданам, что не власть ответственна за кризис политической системы страны и экономический кризис, и самое главное, моральный кризис в обществе. Содействовать установлению власти президента, выдвинутого коммунистами, означало бы не только легитимизацию антидемократического режима, но и значило бы стать сообщником коммунистов во всех тех беспорядках и нарушениях, которые произошли во время и после выборов. Сегодня же на втором заседании парламента Владимир Воронин в своем качестве президента Молдавии вновь предложил кандидатуру Зинаиды Гречаны. На этот раз уже на пост премьер-министра страны. У коммунистов достаточно голосов, чтобы утвердить кандидатуру премьер-министра и состав нового правительства. Зинаида Гречаная заявила, что не видит необходимости в смене правительственной команды и, по ее мнению, правительство должно продолжить свою работу в том же составе. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Далее в программе «Время свободы» разговор пойдет не только о политике. Глава израильского МИДа Авигдор Либерман встретился в Петербурге с Владимиром Путиным и во время беседы сказал: «Посмотрел перед сном, как празднуют в России юбилей Пушкина. Должен сказать, что в Израиле его отмечают более внушительно, гораздо больше мероприятий, гораздо серьезнее. Мы решили, что Пушкин все-таки имеет корни эфиопского еврея». Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
О том, что Пушкин еврей, известно было уже давно. Хороший человек с такими кудрями не бывает, да еще и масон. И это не только подсказка чистого русского сердца, есть и специальные изыскания на эту тему. В 1937 году в Париже задумали возвести памятник Пушкину, начали сбор средств. В результате из этой затеи ничего не вышло, но разговоров и обвинений было предостаточно. Наиболее характерным обвинением в устах истинно русских людей было то, что все околопушкинские хлопоты, несомненно, куплены жидами. Все это были деятели из проеврейской и втайне просоветской газеты «Последние новости», с которыми националистическое и монархическое крыло эмиграции не желало иметь никакого дела. Эти-то две стороны, дилетантизм и еврейство, и высмеивает Ходасевич в одном из своих сатирических писем. Стилизованное под XVIII век, письмо адресовано филологу и переводчику Григорию Лозинскому. «Милостивый государь Григорий Леонидович, покойный генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал родом был из той части Абиссинии, где эфиопы в глубокой древности смешались с иудеями. Многие родичи славного сего места и по сей день исповедуют веру иудейскую. Наивозможнейшим почитаю, что и сам генерал-аншеф оную исповедовал прежде крещения своего. Опять же, нынешнее государство Абиссинское официально исповедует веру христианскую, близкую обрядами к православию. Следственно, милостивый государь, редакция почтенных последних новостей ничто другое собой не являет, как сию Абиссинию в приятном миниатюре. Сие-то нас и обязывает прямо взять позицию эфиополюбивую. Впрочем, согласно последним исследованиям, предок Пушкина родился не в Эфиопии, а далеко-далеко на озере Чад. Ну, не по Ходасевичу, так по Гумилеву. Заговорщик, признаемся, был еще тот, похуже еврея.
Комментарий моего коллеги Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша новая рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском? Какие события сотрясают блогосферу? Мнения авторов интернет-дневников, известных и никому не ведомых? Обо всем об этом в нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Одна из топовых тем «Живого журнала» в последние несколько дней – бессрочная пленэр-голодовка, которую 8 петербургских художников проводят в сквере у Смольного. Основной транслятор происходящего в сквере – пользователь IHVEX. Регулярно информирует ЖЖ общественность о ходе акции, повторяет требования голодающих и призывает всех желающих приносить художникам холсты и подрамники. Требования художники, напомню, выдвигают следующие.
От властей Санкт-Петербурга завести уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконного задержания участников легального шествия 1 мая. От федеральных властей создать общественную комиссию по контролю за деятельностью Центра по борьбе с экстремизмом, прекратить дело против художника Лоскутова за полным отсутствием состава преступления.
Сетевую известность акции обеспечили призывы IHVEX вывести пост в топ. Если первые сообщения о голодовке собирали от 5 до 10 комментариев, то после того, как блогеры отреагировали на призывы и массово поставили ссылки в своих журналах, число комментариев дошло до 288. Интересно, что в этих комментариях практически не ведется дискуссии по сути дела. Обсуждается в основном техническая возможность распространения информации и вопросы, относящиеся к задержанию новосибирского художника Лоскутова. На недоумение многих комментаторов о соразмерности реакции художников, мол, голодать-то зачем, ответил в своем дневнике журналист Сергей Кузнецов.
Голодовка – традиционный способ ненасильственной борьбы в ситуации, когда на одной стороне физическая сила, а на другой – мораль. Успешность голодовки никто никогда не может гарантировать, но голодовка тем эффективней, чем больше людей о ней знают и чем больше медиаэффект. Анонимные власти в такой ситуации часто сдают своих и, во всяком случае, все начинают сильно думать перед тем, как заводить аналогичные новые дела.
Журналисты действительно активно посещают пленэр, где общаются не только с художниками, но и с охраняющими их милиционерами. Юзер Низовский поделился следующими подробностями.
Выяснилось, что милиционерам Смольнинского батальона под шумок кризиса срезали зарплату с 20 тысяч рублей до 11 тысяч. Немного поругали власти. Милиция никак не хотела верить, что можно подвести человека под суд за 11 грамм анаши. 11 граммов марихуаны были обнаружены при обыске у задержанного в Новосибирске Лоскутова. Вы меня послушайте, анаша не наркотик, даже в Голландии не наркотик. Сколько приводов у меня было, всегда вертели пальцем у виска. С ума сошел, что ли, траву оформлять? Тут вот с героином не знаем, что делать. И тут же доверительно. Вообще-то захоти я сейчас вас оформить, два патрона и все. Обычные патроны. Сами знаете, как это делается.
Этот добытый в доброй беседе с милиционерами комментарий едва ли не самый весомый аргумент в пользу обоснованности голодного пленэра. В последнем по времени сообщении от голодающих, опубликованном на портале Indymedia, говорится, что в ближайшие вечера художники планируют организовать концерт авторской песни. В самом, пожалуй, известном американском политическом блоге, который ведет известная нью-йоркская светская львица Арианна Хаффингтон, обсуждение важной для общества и политической элиты страны темы гомосексуальных браков и союзов. Хаффингтон считает, что в этом вопросе привычное противостояние демократов и республиканцев постепенно теряет напряжение.
Самый последний пример дискредитации столь любимой средствами информации схемы «левые против правых» можно обнаружить в освещении постоянной схватки вокруг однополых браков. Не так давно отношение к однополым бракам было надежным стержнем в платформе республиканцев, который помогал им сохранять единство. Но сейчас совершенно очевидно, что этот стержень, напротив, расколол фундамент. На самом же деле достаточно взглянуть на Дика Чейни, который относительно гражданских браков придерживается гораздо более прогрессивной точки зрения, чем нынешняя позиция президента Обамы.
Блог Нила Деркина на сайте британской газеты «Телеграф». Речь идет об очень модном сейчас в англоязычном мире ресурсе микроблогов Twitter. В этой записи Деркин сомневается в том, что Twitter действительно оправдает возлагающиеся на него надежды.
Когда придет время писать о решающем историческом значении Твиттера и быстрорастущих микроблогов, будет ли здесь ключевым моментом то, что люди ловко ведут живые записи, описывая наблюдаемые воочию сцены, такие как теракт в Мумбаи или крушение самолета на реке Гудзон? Может быть и нет. Прежде всего, вполне возможно, что описываемое событие может не содержать в себе ничего решающего с точки зрения истории. Хорошо. Допустим, Мумбаи и гудзонское чудо попадают в разряд исторических, равно как и оберпопулярные звездные пользователи Твиттера вроде Стивена Фрая и Джонатана Росса, и особенно еще более популярные американские листеры класса А – Эштон Кучер, Бритни Спирс и Опра Уинфри. Но я также предполагаю, что, хотя замысловатая история Твиттера уже каким-то образом формируется, история того или иного предмета в действительности всего лишь старомодная идея, не больше.
И в завершении немного феминистской мысли сегодняшнего дня. Сайт The F-Word, в переводе это значит слово на F, то есть феминизм, радует нас такими рассуждениями анонимного блогера.
Почему насилие, совершаемое женщиной, так часто трактуется как нечто особенное или из ряда вон выходящее, когда в действительности проблема в том, что некоторые люди по своей безответственности или по своему гендерному признаку полагают такое поведение допустимым? И еще часто способность внушать страх зачастую приписывают существам, которые настолько круты, что, кажется, просто предназначены, чтобы царить на детской площадке или на улице, насколько я помню.
Нельзя не согласиться. Равенство полов должно покоиться на настоящем равенстве не только в совершении добрых поступков, но и, увы, в самом обычном мелком и даже крупном хулиганстве.
Напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит интернет-обозреватель «Радио Свобода» Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Дело о гибели владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева будет передано другому судье. Специалисты, расследующие обстоятельства катастрофы над Атлантикой Аэробуса А-330, не исключают, что никогда не удастся обнаружить его бортовые самописцы. Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроекты о национализации трех заводов в городе Пикалево, где вчера жители блокировали федеральную автотрассу. Премьер-министр России Владимир Путин проводит переговоры с Финляндией. В Грузии лидеры оппозиции подписали хартию обязательств. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто сменит на посту товарища Ким Чен Ира?
Комментарии экспертов.
Почему «Газпром» не отказывается от дочек?
В блогах «Свободы».
Вино и поэзия в блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия вновь предлагает миру создать новую наднациональную валюту. Президент Дмитрий Медведев в интервью американскому деловому телеканалу CNBC, прозвучавшем в эфире вчера вечером, говорил о целесообразности учреждения некоего универсального средства платежей, которое могло бы стать основой будущей международной финансовой системы. На саммите 20 ведущих стран мира в Лондоне ровно два месяца назад его участники обсуждать подобные планы отказались. Тему продолжит Сергей Сининский в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Предшественница новой наднациональной мировой валюты уже существует, заявил в интервью CNBC Дмитрий Медведев. Это, по его мнению, валюта Международного валютного фонда. Она применяется странами-пайщиками МВФ для межгосударственных или межбанковских расчетов. Настоящая наднациональная мировая валюта – дело не близкого будущего, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Впервые заговорил о мировой валюте Джозеф Стиглиц в конце 90-х годов, будущий Нобелевский лауреат по экономике. Но для единой валюты нужно, чтобы был единый или более-менее близкий уровень экономического развития, как он существует в Европейском Союзе, единая более или менее политическая система и единая система бюджетов, при которых бюджетные дефициты не преувеличивают какой-то планки взаимной договоренности. И поэтому нужно, в общем-то, сотрудничество по всем экономическим, ну и политическим вопросам. То есть для единой мировой валюты нужен единый мир.
Президент Дмитрий Медведев в интервью телеканалу CNBC вновь подчеркнул, что предложение России поддерживает и Китай.
Китай обеспокоен тем, что доллар может обесцениваться в результате огромных финансовых вливаний Федеральной резервной системы. А Китай держит примерно 2 триллиона долларов в ценных бумагах разных стран, и значительная часть этого портфеля находится в облигациях государственного займа Соединенных Штатов. Поэтому Китай боится обесценивания доллара как валюты и смотрит в будущее, где можно будет иметь более надежную валюту, в которой и китайская валюта будет иметь какую-то долю.
Нынешняя валюта МВФ, будучи виртуальной, на валютных рынках, естественно, не торгуется. А ее условный курс сегодня примерно 1,5 американских доллара за единицу. Сколь эффективным стало бы превращение валюты МВФ в резервную для многих центральных банков мира? Директор немецкого исследовательского института ИФО в Мюнхене Гернот Нерб.
Такое предложение явно опережает время, ведь в принципе речь идет о создании новой мировой валюты. Как мне представляется, в среднесрочной и долгосрочной перспективе в мире образуются три валютных пространства – еврозона, долларовая зона, а в Азии, не исключено, станет доминировать китайская валюта. Конечно, пока это спорно, так как другие азиатские страны захотят продвигать собственные валюты. Но учитывая не только объемы китайской экономики и темпы ее вероятного роста в будущем, но и то, что именно Китай располагает крупнейшими в мире валютными резервами, именно китайская валюта может иметь наибольшие шансы стать одной из мировых. Что же касается нынешней валюты Международного валютного фонда, то это виртуальная валюта, чисто расчетная единица МВФ. И вряд ли у нее будут шансы стать валютой реальной. Многое в структуре Международного валютного фонда, как видно, изменится и будет обсуждаться, но вряд ли эта тема.
Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра Heritage Foundation Foundation Терри Миллер.
Я думаю, что валюта МВФ просто не может служить реальной международной валютой. Ведь обычно та или иная валюта подкрепляется авторитетом, экономической и финансовой мощью страны или группы стран, которые эту валюту используют. Например, США и Европейский Союз. Их правительства и центральные банки пользуются огромным авторитетом на финансовых рынках. По сравнению с ними, Международный валютный фонд – организация значительно меньшего масштаба. Кроме того, вы только представьте себе всю громоздкую бюрократическую процедуру, при которой сразу 180 странам, являющимся участницами МВФ, предстоит достичь договоренности, например, по вопросу увеличивать или, наоборот, сокращать денежную массу. Такая сложная система по определению не может быть эффективной. Так что я не думаю, что кто-нибудь будет всерьез рассматривать предложение о новой роли валюты МВФ.
За последние 10-15 лет МВФ оказывал многим странам мира финансовую помощь для поддержки их национальных валют. В одних случаях это помогло, в других – не очень. Директор Института международных финансовых рынков при Университете Мюнхена Бернд Рудольф.
Я считаю, что расширение сферы применения нынешней валюты МВФ, скорее всего, лишь усилит возможные колебания курсов отдельных валют и спровоцирует новые дисбалансы. Конечно, МВФ может помочь какой-то конкретной стране преодолеть ее временные трудности, вызванные колебанием валютного курса. Но когда страны сознательно идут на риск, спекулируя на том, что МВФ неминуемо окажет им поддержку, это чревато лишь еще большими потрясениями на валютных рынках. И, по правде говоря, я весьма скептически отношусь ко всем выдвигаемым ныне идеям создания новых наднациональных валют.
Через две недели в Екатеринбурге встретятся главы государств Бразилии, России, Индии и Китая. Как ожидается, одним из вопросов повестки этого саммита станет обсуждение возможностей создания новой международной валюты.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Это сейчас программа «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. По количеству детей в интернатах и детских домах Чехия из всех стран Евросоюза, по последним данным, находится на первом месте. Из каждых 10 тысяч детей до 3 лет в государственные воспитательные учреждения попадают 60 детей. В соседней Словакии этот показатель в два раза меньше. В Польше это около 10 детей, в Великобритании всего 2 ребенка. В Чехии существует также проблема так называемого недобровольного распределения детей в воспитательные учреждения. Чаще всего речь идет о детях из цыганских семей, когда по решению суда родители разлучают с детьми, например, из-за проблем с судимостью родителей или с жильем. Страсбургский международный суд считает такое основание противозаконным. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крендель.
«Не отбирайте детей у родителей. Детский дом – это не выход». Этими словами открывается сайт выставки «Семейное счастье», которая недавно проходила в Праге. К этому проекту чешская общественная организация «Взаимное существование» готовилась полтора года. Дизайнеры сайта изобразили семейную пару с ребенком на руках. Потом постепенно фигуры родителей исчезают, и на черном фоне остается одинокий грудной малыш. Экспозиция, которая проходила в подвальном помещении Министерства культуры, начиналась с видеозаписи, на которой ребенок исполнял национальный гимн Чехии «Где мой дом?». Один из экспонатов – опустевший обеденный стол из застывшего, но как будто растекающегося гипса. Как говорит автор работы Яна Каханкова, этот стол – символ существовавшей когда-то семьи. Ученые доказали, те дети, которые регулярно обедают в кругу семьи, менее предрасположены к наркотической зависимости и криминальному образу жизни. Продолжает куратор выставки Ленка Кукурова.
Такого умелкиня, например, Тамара Мойзес.
Чешская художница Тамара Мойзес, к примеру, навестила семьи, которым организация «Взаимное существование» помогла вернуть своих детей. Фотографии этих семей она представила на выставке в натуральную величину. На открытии все эти семьи, держа за руку своих детей, стояли возле этих работ. Это производило сильное впечатление на всех присутствующих. Наболевшая проблема оторванности ребенка от семьи – главный мотив выставки, который воплотили в своих работах художники из Чехии, Словакии и других стран. Общественная организация «Взаимное существование», организовавшая выставку в Праге, находится в чешском городе Острава. Ежегодно за юридической помощью и с целью помочь вернуть детей в семью сюда обращаются более 6000 семей. Всего таких организаций, которые бесплатно помогают решать социальные проблемы семьям, в Чехии насчитывается около 10, говорит председатель организации «Взаимное существование» Вишванатан Кумар. С каждым годом в Чехии строят все больше детских домов. Только представьте, ребенок, который из-за тяжелого финансового положения в семье попадает в приют, государству ежегодно обходится в 300 тысяч крон. Но разве не лучше эти деньги направить непосредственно на социальные нужды? Мы надеемся, что новое правительство приступит к рассмотрению этого документа уже в июне. Нам важно поменять позицию общества, которое воспринимает детские дома как что-то вполне приемлемое, где есть коллективная забота, где тепло, где есть этот пресловутый телевизор. Но ведь именно там дети часто впадают в депрессии, им труднее найти место в обществе, реализовать себя. Действительно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, и некоторым детям действительно негде жить. Но мы выступаем за материальную, социальную и психологическую помощь от государства, потому что ребенок должен жить в семье. Детский дом – это лишь слабая копия действительного семейного счастья. Историю 19-летней девушки по имени Мишка записала на видео участник выставки Дарина Алстер. 2 года назад, прогуливаясь с собакой, она встретила Мишку на улице. По словам Дарины, ее поразило чувство юмора и обаяние девушки, а потом и ее судьба. 7 лет девочка жила в детском доме, в 10 лет оказалась на улице. Единственный человек, который всегда рядом и которому она доверяет, ее близкий друг по имени Ирка. В разговоре с автором интервью Мишка рассказала о всех ужасах, с которыми столкнулась в жизни. Из-за употребления наркотиков сегодня она в инвалидной коляске. Встретить на улицах Праги ее может любой. В комментариях к своей работе Дарина Алстер задает вопрос: «Как вы думаете, история этой девочки – ее вина или это вина нашего общества? Если мы не решим проблему будущего наших детей, то какое будущее ждет нашу страну?» Сегодня эти вопросы, по мнению организаторов выставки «Семейное счастье», в Чехии остаются нерешенными. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 20:00, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Главные темы таковы. Владимир Путин на переговорах в Хельсинки. Парламент Молдавии снова не смог избрать президента республики. Эксперты утверждают, россиянам приходится все чаще давать взятки. Об этом 20:07.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. А в гостях у нас президент Всемирного конгресса народов Грузии Александр Ебралидзе. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сколько можно издеваться-то? Народ голодный, народ без зарплаты.
Это хороший проект. Свыше 200 миллионов долларов инвестиций.
На железнодорожном полотне произошел мощный взрыв.
10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дни такие, как этот, все, что мы можем сделать, выразить нашу печаль.
Речь идет о создании новой коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.